Мы читаем книгу статьи Бааля Сулама, статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Можете задавать вопросы на нашем сайте www.kap.tv. Избранные вопросы будут транслироваться во время урока. «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Книга статьи Бааля Сулама, статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Заголовок «Не делай другого тому, что ненавистно тебе». Если еще можно как-то примириться со сказанным, то существует ответ мудреца Гилеля, который он дал человеку, просившему обучить его всей методике Торы, пока он стоит на одной ноге. Сказал он ему: «Не делай другому того, что ненавистно тебе. В этом заключается вся Тора. Все остальное лишь пояснение. Иди и учи». По этому ответу мы ясно видим, что вся Тора — это разъяснение сказанного «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И теперь, по словам Гилеля, учителя всех мудрецов, чье мнение определяло законы, становится ясно, что цель нашей святой Торы — это вознесение человека на такую вершину, чтобы он смог выполнить условие «возлюби ближнего своего, как самого себя». Ведь он со всей очевидностью говорит, а остальное — лишь пояснение «иди и учи». То есть, эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого правила. И вот, необходимо понять, как это объясняется всеми правилами Торы. И как из этого следует заповеди между человеком и Творцом? Ведь каждый знает, что это главное. А он говорит, что это лишь пояснение возлюби ближнего своего как самого себя. То есть у нас закон возлюби ближнего своего как самого себя, единственный во всей действительности, который связывает все части действительности с единой действительностью. Он обязывает каждого быть как единое целое. И поэтому объясняет нам, почему мы находимся в противоположном ему состоянии, в состоянии противоположном этому закону, что если бы мы с самого начала исполняли его, то мы, как и все части творения, находились бы в творении, как и неживое растительное и животное, которые выполняют эти законы вынужденным образом. И их даже не спрашивают об этом. В то время как мы находимся в противоположности этому закону, любви к ближнему, и мы начинаем чувствовать, что мы должны выполнять его из-за страданий, которые мы чувствуем вследствие его невыполнения. И тогда это приводит нас к вынужденности его понять, его осознать, и так мы продвигаемся и начинаем его выполнять в форме понимающей, сознательной, то, что мы изучаем, где мы изучаем высшую силу и сами приходим своими силами, своим сознанием к подобию Ему. Поэтому условие для гиюра, то есть для того, чтобы подняться со ступени получения ради самого себя на ступень получающего ради отдачи, это то, что тебе ненавистно, не делай другим. И это, собственно, первое условие ступени возлюби ближнего своего как самого себя, как мы учим Хафец Хесед, когда все желания, которые пробуждаются в человеке, все эти желания Во всех этих желаниях он должен прийти к ступени, когда он поднимается над ними, как над Синайской горой. Он приходит к тому, что называется возвращением из страха. Не делай другим то, что тебе ненавистно. То есть не используй ближних, иных, для своего желания получить. То есть поднимись над своим желанием получить. Не трогай других, не касайся их. И это первая ступень. Хафец Хесед. Когда у него ничего нет, и он ни в чем не нуждается, и он удовлетворяется этим. А потом к этому приходит еще более высокая ступень, которая называется уже получением ради отдачи. То есть, когда он начинает воспринимать желания ближних, и наполнять их. Если ближнему не хватает стула или подушки, то он наполняет это желание. Это уже называется возвращением из любви или любовью к ближним. Но первый этап – отдача ради отдачи, свойства бины, и поэтому Гилель сказал этому геру, который пришел к нему, о этом условии. Как перейти махсом, собственно говоря. От состояния ради самонаслаждения и зло лишма к лишма. И это с помощью того, что человек поднимается над своим желанием получить. Желанием насладиться. Вопросы? Если нет, то идем дальше. Да, Муша. Есть ли разница между любовью к ближнему и... Есть два слова разных на иврите. Реха и зулат. Оба переводятся как ближний. То есть ближний — это то, что находится вне меня. Мы не делим то, что находится вне меня, на всякие расстояния и стадии, и ступени. Мы делим очень просто. Это то, что мы находимся в состоянии ради самонаслаждения. И потом у нас есть еще два этапа. Первое — это ради получения, ради самонаслаждения. И это состояние называется гой. Теперь, когда мы переходим махсом к ступени отдачи, отдача ради отдачи, это ступень бины, хафец хесед, тогда переход этого махсома, это значит пройти гиюр. И потом, когда переходят к получению ради отдачи, то здесь это деалех кен сани, то, что тебе ненавистно, ну и так далее. А здесь возлюби ближнего своего и так далее.
А? А, слеха. Леалех.
Рав неправильно написал, его поправляют.
Деалех сани.
Деалеха сани. То, что тебе ненавистно. Все, это две ступени. Еще вопросы? Наш зритель из Соединенных Штатов, он пишет, что стоять на одной ноге, пока стою на одной ноге, это странный способ учиться. Ноги, то есть на иврите раглаем, это слово происходит от слова мераглим, то есть лазутчики. И он хочет стоять на одной основе, на одном принципе, что если есть истина, то не может быть, чтобы у него было много поддерживающих, потому что истина, она одна, она исходит из одного источника, от Творца. И если так, то ты должен использовать одну силу, одно условие, и не может быть нескольких. Поэтому требования правильные. Как написано, Творец создал человека прямым, они сделали много расчетов. Мы все находимся в свойстве ради получения, а Творец называется свойством ради отдачи. Это то, что он хочет услышать. Скажи мне на одной ноге, что должно произойти, чтобы я пришел к состоянию единения с Творцом, то есть состоянию, то, что называется иудеем, от слова «ихуд», объединение с Творцом. И это то, что он ему сказал. То, что ненавистно тебе не делай. Почему старец Гилель не говорил о группе? Потому что это средство. Группа — это средство, читать книги — это средство, распространять каббалу — это средство, это все средство. А он говорит ему о цели, к чему необходимо прийти. На одной ноге, чтобы было перед тобой. Что первая ступень, которая сейчас находится перед тобой, это Хафец Хесед. Да, Шай. А почему он не сказал ему слияние с Творцом? Как вы сказали сегодня в начале урока. Слейся только с этой мыслью и все остальное оставь. Почему он ему сказал «занимайся ближним»? Это тоже уже слияние с Творцом. Ты прав, что это по-прежнему не слияние в действии, а это слияние с общим желанием насладиться, что я его нейтрализую, и тогда я слит с Творцом, подобно Убару, подобно зародышу в утробе матери, или маленькому по отношению к взрослому. Ведь эта ступень называется катнутом, а эта ступень называется гадлутом. Это тоже слияние, катнут тоже слияние. Но я нахожусь в этом катнуте.
Я нахожусь в слиянии маленьком, ну как маленький, который подчиняется вторично относительно взрослого. В других словах, это то, что он сказал. Что значит слиться с Творцом? Если я нейтрализую свое эго, то я убираю перегородку, которая между нами. Убираю перегородку, я слит. Но что значит я слит? Я могу производить те же действия, такие же движения, участвовать в нем, как и он это делает. Или нет? Тут как раз проблема. Есть еще другая ступень. И я от того, что начинаю получать от него наполнение, я начинаю через эти наполнения сливаться с его действиями. У нас нет такого примера в этом мире. Ну, не знаю. После того, как я нейтрализовал свое желание получать, я могу попросить у него: воздействуй на меня, и тем, что он воздействует на меня, я начинаю учиться у него в форме отдачи, через наслаждение, которое я чувствую. Это вещь очень трудная, сложная. Это то, что называется шиворот на выворот. Я должен впитать эти наслаждения, почувствовать, как они входят в меня, в мое желание получать. Наслаждаться ими. И включиться в них целиком и полностью. А, и Хафец Хесед стоит во мне, как гарантия того, что все, что я включу сейчас в себя, но это все равно, что я могу сейчас просто исчезнуть, потерять себя. Это ведь получение наслаждения внутри желаний. И я это все делаю для того, чтобы вынести оттуда его программу, как он это все делает. Не наполнение, план, а саму программу я хочу получить. Это настолько против потребностей наполнений, когда я слит с той программой, и ее я хочу. И когда я беру эту программу, я сейчас при всем получении наслаждений и наполнению ставлю ее над собой. Это вещь очень нам непонятная. Такую вещь, конечно же, невозможно объяснить тому, кто приходит и спрашивает о том, к чему человек должен прийти, что такое слияние. Так объясняют ему. Слияние называется тем, что ты поднимаешься над своим эго, и тогда ты сливаешься с Творцом, и тогда совершенный сливается с совершенным, но понятно, что это совершенство, которое называется еще пока малым состоянием. Гилель предполагал, что с течением времени он поймет? Да, конечно, конечно же, там же так и объясняется. Ты же видишь следующий этап «Возлюби ближнего, как самого себя». Следующий заголовок. Это этап. Это тот этап, который все должны пройти. Мы все сегодня находимся в состоянии чужого народа. Святой народ — это когда ты уже поднялся до уровня отдачи. Святость — это отдача. Поэтому если это просто народ, это ради получения, перейти в состояние святой народ, ради отдачи ты должен нейтрализовать свое желание получать, подняться над ним всем. Все? А что если вот гой, этот народ, человек, чужестранец, наслаждается? Как он вдруг начинает искать? Где вот эта точка за, дальше, за тем, что называется «возлюби ближнего, как самого себя»? Та точка, о которой говорят люди. То есть вообще, как это действует в людях? Ну так это в результате разбиения есть такая подготовка. В результате разбиения у каждого есть что-то, только такие частички, это только те части, которые как будто бы вообще как бы нет этой то искры, как будто бы. Почему как будто бы? Потому что есть такой слой в желании получать, который является малхута, которая была под сокращением, и там не действовало желание отдавать, и она не может. Она не может даже соединиться с желанием отдавать даже во время разбиения. Просто не может. То есть настолько она, что даже не понимает, что такое отдавать ради получения. Она даже не понимает, что можно выиграть тем, что ты кому-то что-то даешь. Но как будто эта вещь самая изощренная. Но вот эта самая изощренная, коварная вещь исходит от близости с Творцом, когда ты понимаешь этот принцип, что желание получать ведь противоположно этому. Невозможно с ними работать вместе. Это только очень развитый человек пользуется этим. Простые люди так. Но есть такие, которые не способны. Даже пройдут, ну не знаю, еще несколько лет развития, не способны воспринять эту идею, что можно отдавать ради получения. Они все равно будут в получении, и все. Если будет у них отдача ради получения, это не из-за их, в силу их понимания, а в силу дрессировки, ну вот как в животных. Тогда они понимают, что если я вот так буду делать, мне будет так лучше. Нельзя мне вот это брать, а я должен что-то там отдавать. Вот такие самые примитивные вещи. И тоже на высоких уровнях мы это еще будем изучать. Вещь очень глубокая. Но есть такие, которые не способны почувствовать отдачу ради получения, и поэтому не способны в силу этого прийти к отдаче. То есть начать чувствовать, что в самой отдаче, вообще в отдаче, даже не ради получения, есть в этом какое-то великая, высокая вещь. Потому что используют тут две вещи. Силу притяжения, силу отталкивания, подталкивания. Подталкивающее. Притягивающее — это тем, что я отдаю ради получения, в силу того, что я отдаю ради получения, я начинаю развивать систему отдачи. То есть мне выгодно развивать, может быть, такие системы, ну, не знаю, всякие рестораны по всему миру, и я буду зарабатывать, и как еще я могу служить людям? Что хотят эти люди? Может быть, я должен изучать, что им стоит выгодно, приятно. Им. И я все-таки изучаю пути отдачи, хотя все это ради отдачи, получения. Но я это изучаю, я включаюсь в чужие желания. Это одно. Второе теперь. Смотри, что происходит. Все занимались этим. Все эти экономисты, все этим занимались. Как мы будем давать ради получения? Вдруг такие сваливаются беды, крушения, кроме притяжения спереди, которое было как отдавать ради получения, вдруг приходит давление сзади, страдания. Толчок. Это приводит к состоянию, когда они говорят, может, вообще отдача — это вещь хорошая. Но очень скоро ты увидишь. То есть не ради получения, потому что ради получения уже не хотят. Почему? Чувствуют, что это приносит проблемы. Я получаю страдания. Мне не стоит, я вообще ничего не хочу получать. Ничего. То есть есть в этом некоторое развитие направления просто отдачи. Начинают думать, что из всех бед и проблем, что если я не буду в ради получения, если я вообще не буду получать ничего, но быть просто так, в отдаче, я поднимаюсь над проблемами, бедами, над этой плохой, тяжелой жизнью. И так обучают человека постепенно включаться в идею отдачи. Материально. Понятно, что это только как побег от бед. Но это учеба. Это все-таки совершенствование. Все-таки. А потом уже придет высший свет. Для того, чтобы еще что-то поменять. Добенце. Наш зритель Соединенных Штатов спрашивает, вообще, вот то, что выбросили человека из квартиры в палатку в Сакраменто, это что, тоже во имя любви к ближнему? Но мы тоже получаем такие советы, за или против. Мы говорим об исправлении мира. Говорится, пригласить к себе же человека такого. Если дается возможность произвести то или иное действие, надо все это взвесить, да или нет. Наука Каббала говорит об исправлении. Действия, есть очень много действий, которые человек может сделать без, я не знаю, палаточного городка или с палаточным городком. Проблем в мире нет, недостатка в проблемах. Вопрос в том, что исправляем мы с помощью этого мира или нет. Это вопрос. Я не хочу входить в это и как-то там рекомендовать. Эрганат из Казахстана спрашивает, не делай, команда ли это на уровне действия или на уровне намерения? Не делай другому то, что ненавидимо тебе? Да. Это на уровне действия или на уровне намерения? Ну, на уровне действия это понятно, конечно же, и на уровне намерения тоже. Что это значит? Просто так действуем. Так если я живу где-то в деревне, там в лесу, где-то в тюрьме, где я не связан с другими, так что же, я уже никому не делаю другого ничего. Так что же, я незаконченный праведник? Это уровень ведь незаконченного праведника, если я это выполняю. То, что ненавистно тебе. Нет, нет. Говорится, конечно же, о намерении, как он говорит о палаточном городке. Поэтому я не хочу им отвечать. Потому что сейчас делает действие и почувствует, что он уже исправлен, и где моя награда, ну и так далее. Нет, здесь мы говорим об исправлении. Да, Шай. Есть нечто, что я не понимаю. Малхут де Малхут, вот это самое, которое вы сказали. С одной стороны, я не понимаю. Она ведь как бы ограничила свет, стала завершением для света. Или я скажу по-другому. Даже вот эта мысль, понятие, творец, вот эта сама мысль, я не говорю о намерениях. Это ведь существует у любого человека. Вот это понятие абстрактное, что есть что-то там над ним, как-то там правит им и всей действительностью. Но на самом базовом уровне есть в любом человеке. Так как же может быть, что это должно быть при условии «возлюби ближнего, как самого себя»? Что все должны быть членствами. Как такое, что вообще существует это Малхут де Малхут? Это часть, которая существует в каждом. Говорится, что есть и такие люди, что есть в нашем мире представители всех частей Малхут. И в человеке, и во всех людях, и также в каждом человеке есть та самая часть, которые недоступны для исправления, которые называются левая эйва. Как рассказывается в Торе об Амалеке. Ради получения такое, которое невозможно с ним что-то сделать. Так мы не знаем, эти вещи существуют ли в мире. Да или нет. Нам надо просто это все выяснить, и тогда мы увидим. Есть или нет? У меня нет на это ответа. Я не могу указать пальцем и сказать «да» или «нет». Да и сам человек, который начинает исправлять себя, выясняет, и с теми килим, которые у него остаются, после всех исправлений, называются уже примесями, и их исправляют уже только в конце, в окончательном исправлении. Да, Эля. Вы сказали, что гой — это народ. Скажем, приходит американский народ и задает вопрос. Ну-ка, расскажи мне про Тору, пока я стою на один вопрос. Но у вас и вопросы сегодня. Что вы ему скажете? Не возлюби ближнего, как самого себя, слишком абстрактно это для него. Ну, все-таки еще, что можно сказать на одной ноге, пока такой народ находится в кризисе и вообще, и чтобы не потерять его? Что ему сказать? Просто. Скажем, ну что?
Что сказал ему Элель? Он сказал, тебе необходимо прийти к состоянию, когда ты не наносишь вред другим, так как ты не хочешь, чтобы наносили вред тебе. Насколько ты осознаешь себя, так отнесись к другим. Это ты должен реализовать. Проделать. Все. Теперь, вне этого, сверх этого идеи учись. Мы говорим то же самое. Нам необходимо прийти к глобальному миру, к интегральной связи. Идите и учитесь. Так это? И сверх этого нам нечего сказать, потому что человек должен знать. Наша проблема такая. Или все приходят и говорят, скажи, что делать, чтобы было хорошо. Хорошо для меня. Это сейчас у меня что-то дома испортилось. Дай мне что-то, чтобы я подкрутил, нажал на какую-то кнопку, и чтобы все стало в порядке. Такого не будет. Не будет. Не произойдет. Потому что нам необходимо исправить, как сказал Гилель, отношения между нами. Отношения между нами. Я вчера вечером разговаривал с одним из... Он был вице-канцлером в Австрии. Министром финансов. Умный человек, интеллигентный, понимающий, с большим опытом. Ему 70 с чем-то лет. Экономист, политик. Всю жизнь он писал различные доктораты. Он говорит, замечательно. Ты философ. Мистик. Нереален. Все хорошо, все замечательно, но это делать? Мы ищем новую методику, которая свяжет экономические системы. Скажем, банки, промышленность, различные счета, суды. Это то, что мы ищем. Только это. Фонды. Снова, он возвращается к тому, что я слышал от заместителя Путина несколько лет назад. Помните, когда это был? Как сказал Ахашверош, деньги у тебя есть, и делай с народом то, что хорошо в твоих глазах. То есть в руках есть финансы, финансы страны и армия. Армия, КГБ, полиция, неважно. Сила и деньги. Сила финансовая и сила физическая. Скажи мне теперь, что делать? Что я ему сказал? Я ему сказал, необходимо воспитывать народ. А, воспитывать народ. Он знает свой народ. Я его понимаю. Только не это. Все. То же самое и здесь он говорит. То есть это действительно проблема. Проблема сверхъестественная. Мы не понимаем, что это возможно, что это можно проделать, с одной стороны. С другой стороны, это то, что называется гиюром и выходом из Египта. И нет здесь другого решения. Я все-таки доволен беседой, которая была вчера. Хотя он слышал, он прочитал хорошую книгу от «Хаоса к гармонии». Он прочел ее так хорошенько. Он сказал, это хорошо, это понятно, да. Но он ничего от меня не услышал такого, чтобы сегодня утром он встал и мог с этим пойти и реализовывать это. Хотя я ему сказал, что нам необходима только маленькая вещь из тех миллиардов, которые вы выбрасываете по всей Европе. Маленькую часть, скажем, сотую, не десятую, сотую, вы должны и вашей силой направить это на распространение, на объяснение глобального воспитания. Что значит глобальное? Я ему объяснил. Мы объясняем ребенка 10 лет, чтобы он стал взрослым, чтобы он был пригоден к жизни в мире. Мы сейчас должны обучать всех и больших, и маленьких жить в новом мире. Я тебя понимаю, но это нереально. И это говорит человек, который сидит в центре Европы, из самой развитой культурной страны. Европейской. Он понимает, он знает свой народ. Он говорит, это нереально. Сам по себе он социалист. Со стремлениями соответствующими. Почему я говорю? У него есть склонности как бы к любви к ближнему. Он за объединение, за то, чтобы объединиться и прийти к тому, чтобы больше все принадлежало государству, а не частным лицам. Он достаточно левый. Но когда я говорю ему, что необходимо воспитывать народ, он говорит, здесь я поднимаю руки. Это не решение. Так с самого начала, какое решение я могу дать? Что если я был бы экономистом таким вот от Бога, так что я дал бы новую программу, каким образом навести порядок в банках и во всем бизнесе? тяжело, с одной стороны. С другой стороны, он понимает, что есть кризис в отношении человека в мире, отношение человека к миру, отношение человека к другому человеку. Но он прав, это не кажется реальным, чтобы мы смогли изменить человека. И это действительно так. Если человек эгоист, и все его движения, мы говорили об этом, мы понимаем друг друга. Только есть одна проблема, что мне не удается объяснить. И действительно, мне не удается объяснить, каким образом эта вещь поменялась. Я дохожу до момента, когда мы говорим, что необходимо объяснить им, что они зависят друг от друга, и они каким-то образом начинают понимать, что да, здесь есть проблема, необходимо как-то связаться, каким-то образом считаться друг с другом. Считаться. Сверх этого я не могу сказать. Если я начну говорить ему, что да, тогда в соответствии с этим будет воздействовать высший свет, понимаешь, распространение, руки каббала, окружающий свет и так далее, тут я вообще выгляжу мистиком и... Ты хороший парень. У меня остались от тебя хорошие впечатления. До свидания. Я не хочу говорить ему такие вещи, но это проблема, да? Да, Вил. То, что решение, которое мы ищем, это вернуть систему к такому состоянию, которое было, это никогда не произойдет. Они сами говорят, что мы находимся в новом мире. В новом мире, да. Но решение, которое они ищут, это то, что вернет нас к тому состоянию, которое было до всех этих бед. А предложение, которое мы ищем, это изменить людей. Тогда они не вернутся к тому состоянию, которое было. Люди изменятся, мир изменится. Смотри, я боюсь ему сказать, что мы должны прийти к состоянию, когда каждый будет работать по социалистической, этой марксистской формуле. Будет получать по потребностям и отдавать по способностям. Мы не говорили на таком уровне, что необходимо привести людей к... Это все выглядит нереальным, что человек удовлетворится необходимым, что он не будет хотеть большего, чем то, что у него есть. Люди еще не видят кризис как вещь безвыходную. Когда у меня нет выхода, то я удовлетворяюсь необходимым. Что значит удовлетворяюсь необходимым? Мне не надо глотать весь мир. Не то, что я должен себя посадить в карцер. Я продолжаю жить как обычный, нормальный человек. И... Смотри, все, что есть у нас в этом мире, давайте поделим таким образом, чтобы это было у всех. И все. Это не значит, что каждый будет жить в голоде. Еще далеко до этого. Поэтому, как кажется, по рассказу о выходе из Египта, мы видим, что кризис еще должен продолжаться долгое время. Но мы будем учиться. Вы говорите, что на первом этапе необходимо объяснить человеку, что если ты не хочешь, чтобы было плохо тебе, не делай это другому. Но почему это не приведет к изоляции людей? Люди скажут, у меня есть мое, у тебя твое. Нет. Мы не хотим вредить друг другу. Я не хочу давать тебе свою часть. Ты и тебе это не нужно. Но мы понимаем, что пирог один, земля одна, ресурсы одни у всех. Все едино. Нам необходимо только поделить это таким образом, не по причине любви, а просто для того, чтобы выжить. Избежать уничтожения. Нам необходимо поделить этот пирог справедливым образом. Это правильно. Так, теоретически. Теперь необходимо привести людей как можно быстрее к состоянию, когда они поймут, что мы находимся в таком состоянии. Это понятно из экологии, из ресурсов нефтяных и так далее. Это хорошо для всего, привести человека к состоянию, когда он увидит, что у нас есть одна земля. И то, что находится на ней. И насколько мы нуждаемся, насколько мы берем сверх необходимого, у нас в этом есть проблема. Мы разрушаем почву под собой, под ногами. Давайте придем, по крайней мере, к состоянию, когда мы живем нормально, хорошо, и тогда мы придем к совершенству, к миру, к тому, что все у нас будет, что у всех все будет одинаково. Социализм, он развился без кабалы. Без кабалы он развился у людей из ощущения необходимости дать каждому необходимые вещи для его существования, образование, все, чтобы было, семья, дом, чтобы все было у каждого в нормальном виде. Люди могут прийти, говорят, дай мне это, и все. Скажем, человек сидит в тюрьме, получает кусок хлеба и стакан воды и думает, если я жил бы дома, я бы утром шел на работу, возвращался бы вечером, у меня была бы семья, дети, немножечко встречался бы с друзьями, с родственниками. Кроме этого, мне ничего не надо. Давай посадим тебя в тюрьму, ты увидишь. То есть проблема осознания зла. Осознание зла может прийти посредством этого продолжительного кризиса, продолжающегося и усиливающегося. А может быть, с помощью осознания. То есть умный тот, который видит то, что предстоит. И тогда мне не нужны удары. Я говорю, подожди, я согласен. Потому что мое эго хочет проглотить все. Удары? Так я немедленно так сжимаюсь. Поэтому вместо того, чтобы делать это с помощью ударов, необходимо проделать это с помощью понимания. Для чего надо приходить к таким плохим вещам? В конечном счете, это то, что мы хотим дать человечеству. Немножко больше ума перед ударами. Что нам не стоит страдать все больше и больше. Не нужны палаточные города. Скоро у тебя будет нехватка в еде, нехватка в лекарствах. Все это придет, удары. Для чего тебе это надо? Необходимо действовать. В каком-то месте, с одной стороны удары, с другой стороны объяснения, все-таки соприкоснуться. Это войдет в человека, в человечество. Нет выхода. Баль Асалам хотел сделать это в 40-х годах в газете «Аума». Ну так и что? Он сказал, что поколение еще недостойно. Мы хотим проделать это сегодня, после 70-80 лет. И, может быть, по-прежнему поколение еще недостойно. А что, есть выход? Делаем то, что можем делать. Хотя, мне кажется, по тому ритму, который происходит, что все идет к этому.
Так это развивается. Да. Сейчас есть кризис. Я слышу, люди говорят такое. Простую вещь. По мне это ударило. Я не хочу выходить наружу, соединяться с людьми. Я сейчас закрылся внутри. Мы уже проверили. Были там все вместе. Не хочу я больше. Я спрашиваю, как может этот кризис привести вместо объединения глобальной деревни именно как раз противоположное состояние, что люди закроются в себе? Может такое быть? Да, правильно. Да, может быть, противоположная опасность. Может быть, такая опасность, что приведет все страны к изоляции. И тогда это доведет до войн, нацистские режимы войн. Об этом пишет Баль Сулам. Но после нацистских режимов после мировых войн, третий, четвертый, человечество все-таки придет к ситуации, когда обнаружит после всех этих страданий. Смотри, Европа уже не хочет воевать. Европа больше уже не хочет. У тебя нет континента, который испытал бы столько войн. Все уже. А чего они такие вдруг уставшие? Это укоренено в душах. Все эти решимот, впечатления, они уже не хотят. Это называется развитие эго. Эго согласно сегодня на что угодно, кроме войны. Но они уже знают, что не стоит и не поможет. Не стоит это все. И еще, еще. То есть, в принципе, Европа уже не хочет. Они уже это научились на себе. Достаточно пролили крови, чтобы научиться. Мир, может быть, еще нет. Ну, что тут делать? Или же учатся. За счет анализа, изучения, исследования через науку или от ударов, одно из двух. Поэтому, говорит Бальсулам, есть два пути. Поэтому мы действуем в том направлении, чтобы перекрыть другой путь, перекрыть изоциализм. Изоляционализм, протекционизм. Как мы это делаем сегодня? Ну, как такая семейка, все человечество собирается, и все 7 миллиардов говорят, вот это наши ресурсы, давайте распределять это логичным образом, чтобы все могли жить. Наверняка даже будут еще и излишки для всех. Но пока еще человек погружен в желание получать. Что будет в этот момент? В этот момент будет все нормально, немножечко богатый успокоится, бедным станет чуть получше. Но через неделю, две недели, ну а что ты можешь с этим делать, если ты не исправлен? Ты здесь представляешь нам вещь совершенно нереальную. Мы должны прийти к состоянию, когда мы уже готовы к этому. А готовы к этому, это значит, что мы уже приходим к исправлениям. Поэтому я говорю, прежде всего, должно быть воспитание. Воспитание называется учеба. Что такое свободный выбор? Что такое целетворение? Почему? Зачем? Где мы? Природа человека, восприятие реальности, насколько возможно. Но ведь каждый же учится в школе. Каждый же понимает, что такое хорошо и плохо, что стоит, не стоит. Его же учили родители и учителя 10 и 20 лет. Так и мы тоже должны научить себя и других. Выхода нет, потому что ты находишься в новой системе, ты не можешь бежать отсюда. Вы тоже ведь здесь даже не понимаете. Ты находишься в такой сети, как рыбы, в новой сети. И ты должен сейчас знать, каковы законы, чтобы я мог здесь выживать. И это то, что мы должны научиться и учить. И после того, как понимают эти законы, и чувствуют, что нет выбора, и чувствуют, что нет выбора не в результате, а умствований каких-то там, видения интеллектуального, и так снимают такое давление со всех сторон, и понимают, что некуда бежать. И когда снова ощущают давление, снова такой удар, начинают понимать, что все. И так соединяются постепенно к тому самому, с тем самым управлением. Так это раскрывается. А не то, что мы диктуем сегодня, а завтра. Они говорят, ну хорошо, делайте с нами. Нет, нет. Здесь должно быть понимание и внутреннее согласие хоть в чем-то. Все время рядом. И все время, чтобы это говорили. Ну давайте начнем, давайте начнем. Когда начинаешь что-то делать, это в тесном сопровождении и в том, что нет выбора. И пропаганда, и все это проходит через все средства массовой информации, достигает каждого. И он понимает, что не может быть иначе. И все смотрят друг на друга, на всех, и все дают примеры друг другу. Это того, что это все неизбежно. Выхода нет. Только при таком условии это возможно. Эли. Тоже снова. Я снова хочу спросить еще раз. Скажем, человеку представили, что надо делать. Свободный выбор. Как это тяжело человеку? Да нет, совсем это ему не тяжело. Постепенно. Мы должны учиться. И сегодня готовы. Дети сегодня готовы воспринять это гораздо легче, чем понятно, чем старики. И мир постепенно. Но проблема в том, что ты в 1% будешь распространять это знание по всему миру. Даже общий слух, общее занятие. Ведь все же заняты, связаны друг с другом и разумом, и сердцем. Вдруг это станет легче. Что такое? 50 лет назад мог ли ты показать человеку какой-нибудь вот такой вот прибор электронный, чтобы он подумал об этом? Или какую-то электронику? Я могу здесь записать 30 часов речи. Я помню, у меня был этот магнитофон, такой как ящик, две кассеты, вот такие вот кассеты, и они вот так вот, как вентилятор, крутились. И эти кнопки, не электронные, а вот механические кнопки, так что должен был сжать на них. И там это все через приводилось в действие. Какие вещи? Если бы я тогда показал кому-то, смотри, здесь 30 часов записи, а там была такая кассета на полчаса. Бобина. Мир, это мы думаем, что люди способны воспринять все, все. Человек предназначен для этого. И мы идем в соответствии с законами природы. Мы хотим присоединиться с природой. Нет здесь ничего сверхъестественного. Хотя это кажется сверхъестественным. Это как раз в соответствии с программой природы. И поэтому у нас нет выбора, и у них нет выбора. Мы должны давать методику и объяснять, что хочет природа от них. Нет ничего более естественного, чем ты приходишь к человеку и говоришь, ты знаешь, это то, что ты должен делать, потому что это естественно. Это твое тело, это твое окружение. Ты хочешь жить хорошо, в гармонии во всем. Это то, что говорит тебе вот эта медицина. Это для тебя. Кроме нее, все остальное искусственно и не осуществится. И поэтому нечего нам бояться или стыдиться. Это придет. Это как больной. Не хочет принимать лекарства? Ну, хорошо. Потерпит немножечко, потом захочет. Это, конечно же, так. Мы что, этого не видим? Мне, смотри, я тебе говорю, только понять, что мы говорим со стороны природы, а они говорят со стороны искусственных систем. И когда мы говорим, что человек не может поменять природу человека, потребуется ему поменять. Никто ведь не думал, что в нашем мире раскроется, что мы все связаны друг с другом. Ну, но ведь раскрылось же. Так мы все-таки придем к реализации методики. Нет выбора. Нет выбора. Некуда бежать. Прежде чем мы закончим, несколько объявлений. Лекция Рава Лайтмана в Бейт Каббала Лиам проходит по вторникам. Сегодня в 7 часов вечера по адресу Жаботинский, 112, Петах-Тиква, вход свободный. Задай вопрос каббалисту. Ответы на все, что вы всегда хотели знать. Первое воскресенье и четверг, 9:30 вечером. Вопросы принимаются в любое время через личный блог Рава Лайтмана, lightman.ru. Или по телефону в Израиле 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня. Yeah.
сил.